Повесть о Герте и Фрейре. Фрейр, брат Фрейи, был самым могучим среди ванов. Благородным и прекрасным он был, несравненным в войне и в любви. Но чего-то ему в жизни не хватало, а чего он и сам не знал. Смертные, обитатели Мидгарда, поклонялись Фрейру. Говорили, что это он устроил смену времен года и дарует плодородие полям, и выводит новую жизнь из мертвой земли. Поэтому люди любили и почитали его, но и это не могло заполнить пустоты в его сердце. Фрейр перебирал свои сокровища. Был у него меч, такой могущественный и чудесный, что сражался сам по себе, без помощи хозяина. Но счастья от него Фрейру не было. Был у него вепрь, Гулин-Бурсти, золотая щетина, творение карлика Брока и брата его Эйтри. Фрейр запрягал его в свою колесницу. Вепрь этот мог бежать по воздуху и по воде быстрее любого коня, и даже в самую темную ночь его золотая щетина ярко сияла, освещая дорогу. Но и Гулин-Бурсти Фрейра не радовал. Был у него Скидбландер, чудесный корабль, который поднесли ему в дар трое карликов, сыновей Ивальди. Пусть и не самый большой на свете, то был корабль, самый большой зовется Нагльфар, и построен он из ногтей мертвецов. Но места на борту его хватало всем асам. В паруса Скидбландера всегда дул попутный ветер, куда бы он ни направился. Когда же не было у Фрейра нужды в том корабле, он мог свернуть его, как платок, и положить в кошель. Но и Скидбландер не утешал его сердца. И был Фрейр господином лучшего из миров после Асгарда, в Альфхейме, обители светлых альвов, его всегда принимали и чтили как владыку. Нет места подобного Альфхейму, но даже этого Фрейру было мало. Слуга Фрейра, Скирнир, был родом из светлых альвов. Славился он как лучший из слуг, мудрый в советах и прекрасный лицом. И повелел Фрейр Скирниру запрячь Гулин-Бурсти в колесницу, и поехали они в Асгард. Когда же чудесный вепрь домчал их до Асгарда, Фрейр со Скирниром сошли с колесницы и направились к Вальгалле, великому чертогу воинов, павших в битве. В Вальгалле, под властью Одина, живут энхерии, те, что сражаются в одиночку. Все воины, принявшие благородную смерть в сражении, собираются здесь от начала времен. Души их приносят с поля битвы валькирии, девы-воительницы, которым Один верил заботиться о павших воинах, чтобы никто из них не остался без высшей награды. «Должно быть, их уже немало собралось», — заметил Скирнир, который здесь раньше не бывал.
«И верно, немало», — согласился Фрейр. «Но тех, кто еще придет, будет больше. И даже того покажется мало, когда настанет час сразиться с волком».
Приблизившись к полям вокруг Вальгаллы, они услышали звуки битвы, лязг металла, свист мечей и глухие удары тел, валящихся на земь. И увидели они могучих воинов, зрелых и старых, и совсем еще юных, собравшихся из всех племен и стран, какие только есть на свете. И все они были в доспехах и при оружии, и каждый сражался в полную силу, не щадя ни себя, ни противника. Немного времени прошло, прежде чем каждый второй из них пал мертвым.
«Довольно!» — раздался голос. «На сегодня битва окончена!»
И все, кто устоял, помогли павшим подняться, ибо раны у тех затянулись, и жизнь вернулась в их тела. И все до одного, победители рядом с побежденными, сели на коней и поскакали обратно в Вальгаллу, чертог благородных воинов. Вальгалла же и впрямь была великим чертогом. 542 дверей в ней было, и в каждую из них 800 воинов могли пройти плечом к плечу.
А сколько людей могло рассесться в ней на скамьях, этого и вовсе не представить. Между тем послышались радостные крики, возвещавшие, что в Вальгалле начался пир. Воины принялись за мясо, которое раздавали им из огромного котла. То было мясо вепря Сахримнира. Каждый вечер энхерии поедали его на пиру, а каждое утро исполинский вепрь оживал снова, чтобы снова пасть под ножом и накормить собою благородных воинов. И сколько бы едоков ни собралось за столами Вальгаллы, мяса хватало на всех. Затем внесли мед, питье для воинов Одина. «Сколько же меда надобно для всех этих воинов?» — воскликнул Скримнер. «Откуда он берется?» «Его дает коза по имени Хейдрун», — ответил Фрейр. «Она стоит на крыше Вальгаллы и объедает листья с дерева Лерат. Так мы зовем одну из ветвей Игдрасиля, мирового древа. Из сосцов той козы течет лучший на свете мед, и всем воинам Вальгаллы его достается вдоволь». За этой беседой Фрейр и Скирнир подошли к высокому столу самого Одина. Перед отцом богов стояло блюдо с мясом, но Один ничего не ел. Лишь время от времени он насаживал кусок мяса на нож и бросал под стол своим волкам — Герри и Фреки. Два ворона сидели на плечах Одина. Их он тоже угощал мясом. А вороны рассказывали ему, что нового случилось в дальних краях. «Он ничего не ест», — шепнул Скирнир. «Он не нуждается в пище», — ответил Фрейр. «Он только пьет. Кроме вина ему ничего не нужно. Пойдем, здесь нам делать нечего». И они покинули Вальгаллу через одну из ее 540 дверей. «А зачем мы вообще сюда заходили?» — спросил Скирнир. «Потому что я хотел удостовериться, что Один сейчас в Вальгалле со своими воинами, а не в своей дозорной башне, на престоле Хлицкьяльв». И они подошли к собственному чертогу Одина, стоявшему отдельно от пиршественного зала. «Жди у порога», — велел Фрейр своему слуге. А сам вошел в палаты Одина и поднялся на престол Хлицкьяльв, с которого Один мог наблюдать за всем, что происходит в девяти мирах. Теперь Фрейр мог окинуть взором все миры. Он посмотрел на юг, на восток и на запад, но так и не увидел того, что искал. Напоследок он бросил взгляд на север. И там, наконец, увидел именно то, чего ему не хватало для счастья. Скирнир ждал у порога, как ему и было велено. Но когда Фрейр вернулся, Скирнир взглянул ему в лицо, и ему стало страшно. Он еще никогда не видел своего хозяина таким. Фрейр не сказал ни слова, а Скирнир ни о чем не спросил. Вдвоем они вернулись в отчий дом Фрейра, и Фрейр на этот раз сам правил колесницей. Но и дома Фрейр ни с кем не обменялся ни словом, ни с Ньордом, своим отцом, покровителем всех, кто ходит по морю под парусами, ни со Скади, своей мачехой, владычицей гор. С лицом темнее полночи он удалился в свои покои и больше не выходил. На третий день Йорд послал за Скирниром. «Вот уже три дня и три ночи Фрейр не выходит из своих покоев», — сказал Ньорд, — «и ничего не ест и не пьет». «Твоя правда», — кивнул Скирнир. «Чем же мы его так прогневали?» — спросил Ньорд. «Мой сын всегда был таким кротким и ласковым. У него для каждого находились добрые и мудрые слова. Но теперь он молчит и только смотрит на нас с яростью. Чем же мы перед ним провинились?» «Не знаю», — сказал Скирнир. «Тогда», — заключил Ньорд, — «ты должен пойти и спросить его, что случилось. Почему он так сердится и не желает ни с кем говорить?» «Не по сердцу мне это», — сказал Скирнир. «Но отказать тебе, господин, я не могу. Никогда еще он не бывал таким нелюдимым и хмурым. Я не знаю, что он со мной сделает, если я осмелюсь спросить». «И все же спроси», — стоял на своем Ньорд. «И сделай для него, что сможешь. ведь он твой хозяин. И Скирнир, светлый альф, вошел в покои Фрейра и увидел, что хозяин его стоит у окна и смотрит на море. Мрачен был его лик, и Скирнир застыл на пороге, опасаясь подойти ближе. «Фрейр?» — окликнул он наконец. Фрейр не ответил. «Что случилось, Фрейр? Ты разгневан? Или что-то тебя печалит? Что-то случилось? Ответь мне, что с тобой?»
«Я наказан», —
ответил Фрейр, и голос его звучал отрешенно и глухо. «Я поднялся на святой престол Всеотца и посмотрел на мир. В гордыне своей я думал, что имею на это право, но это не так. И в наказание я навсегда лишился счастья. Я понес заслуженную кару и несу до сих пор».
«Господин мой!» — воскликнул Скирнир. «Что ты увидел?»
Фрейр долго молчал, и Скирнир подумал было, что уже не дождется ответа. Но в конце концов Фрейр промолвил. «Я посмотрел на север и увидел дом, великолепный дом, и увидел некую деву, идущую к дому. Никогда я не видел девы, что могла бы с нею сравниться. Как плавно она шла! А потом она подняла руки, чтобы отпереть дверь, и руки ее засияли чудесным светом, так что даже воздух вокруг просветлел, и море заиграло бликами, и весь мир как будто стал прекраснее и ярче, просто потому, что в этом мире есть она. Я опустил глаза, а когда взглянул снова, ее больше не было». И мир мой стал темен, безнадежен и пуст.
«Кто она?» — спросил Скирнир.
«Великанша. Ее отец Гюмер, равнинный великан, а мать — Аурбода, из горных великанов.
И, конечно же, у этого прекрасного создания есть имя.
Ее имя — Герт». И Фрейр снова погрузился в молчание.
Скирнир сказал: «Твой отец за тебя беспокоится. Мы все не находим себе места. Могу я чем-нибудь помочь?»
«Если ты поедешь к ней и попросишь для меня ее руки, я дам тебе все, чего ты только пожелаешь. Привези ее мне. Помоги мне взять ее в жены, чтобы не сказал на это ее отец. Я не останусь в долгу».
«Ты многого просишь, господин мой», — промолвил Скирнир.
«Я дам тебе все, что угодно», — с жаром повторил Фрейр, и по телу его пробежала дрожь нетерпения и надежды.
Скирнир кивнул. «Так тому и быть, господин, я все сделаю», — и, подумав, добавил. «Позволишь ли ты мне взглянуть на твой меч?»
Фрейр вынул свой меч из ножен и протянул Скирниру. «Другого такого меча нет во всем свете. Он сражается сам, не нуждаясь в руке, что направляло бы его в бою. Он защитит своего хозяина от любого врага. Его не одолеть никаким оружием. Говорят, он способен устоять даже против пламенного меча, которым владеет Сурт, страж Муспельхейма».
Скирнир пожал плечами. «Добрый меч, спору нет. Если хочешь, чтобы я привез тебе Герт, отдай этот меч мне в уплату».
Фрейр согласно кивнул. Он вручил Скирниру свой меч и дал ему коня для путешествия. Скирнир поскакал на север и ехал, пока не добрался до дома Гюмера. Там его приняли как гостя, и Скирнир поведал, кто он и по какому поручению прибыл. А красавице Герт он сказал: «Фрейр, мой хозяин, лучший из богов. Ему подвластны дождь и ветер, и солнечный свет. Он приносит людям Мидгарда богатый урожай и мирные дни и ночи. Он владыка изобилия и процветания. Все почитают и любят его». Он рассказал Герт о красоте Фрейра и его силе, рассказал о его мудрости. И, наконец, рассказал о том, как сильно Фрейр полюбил ее. Как однажды, увидев, был сражен ее красотой, и с тех пор не желает ни есть, ни спать, ни пить, ни разговаривать, пока Герта не согласится стать его женой. Герта улыбнулась, и глаза ее вспыхнули радостью.
«Скажи ему, что я согласна», — промолвила она. «Через 9 дней, считая от сегодняшнего, я встречусь с ним на острове Барри, и мы сыграем свадьбу. Поезжай и скажи ему».
Скирнер вернулся в дом Ньорда. Не успел он сойти с коня, как Фрейр уже спешил ему навстречу, измученный и бледный, еще бледнее прежнего.
«Какие вести ты привез?» — спросил он. «Радоваться мне или проститься с последней надеждой?»
«Она станет твоей женой через 9 дней, на острове Барри», — ответил Скирнер. Фрейр поглядел на своего слугу, и во взгляде его не было радости.
«Ночь без нее тянется вечно», — вздохнул он. «Даже одна ночь, и та слишком длинна. 2 ночи длиннее, как выдержу 3! Эти 4 дня были длиною в целый месяц, а ты говоришь, что я должен прождать еще 9!»
И Скирнер поглядел на своего господина с жалостью. Через 9 дней этого дня Фрейр и Герт впервые встретились на острове Барри и сыграли свадьбу в полях среди ячменных колосьев, волнующихся под ветром. Герт оказалась еще прекраснее, чем он помнил, и руки ее были нежны, а поцелуи сладки, точь-в-точь, как он надеялся. Благословен был их союз, и говорят, что сын их, Фьёльнир, стал первым королем Швеции, а потом одной несчастливой ночью утонул в бочке меда, когда искал в темноте удобное место, чтобы облегчиться. А Скирнер получил свою награду — чудесный меч Фрейра, рубивший врагов сам по себе, и вернулся в Альфхейм. Прекрасная Герт заполнила пустоту в жизни Фрейра и в его сердце. Так что Фрейр не жалел о своем мече и не стал искать ему замену. Когда ему пришлось сразиться с великаном Бели, он убил его оленьим рогом. Так силен был Фрейр, что мог бы и голыми руками справиться с великаном. Но все же напрасно он отдал свой меч. Рагнарёк уже близко. И когда расколется небо, и темные орды Муспеля поскачут на битву, Фрейр пожалеет, что волшебного меча у него больше нет».